Микростудия «Говорящая книга Рыбинска» предлагает вашему вниманию повесть нашего земляка Александра Коноплина «Сердце солдата». Глава первая. Часу в 11 вечера Юзиков проснулся от громкого стука в парадное крыльцо. Так стучат, когда у хозяина над головой горит крыша. Разбуженная мужем Капитолина Егоровна, сладко зевая, накинула на плечи шаль, сунула ноги в валенки и вышла в сени, оставив дверь в комнату приоткрытой. Ефим Гордеевич слышал, как она, тихонько ворча, спускалась по лестнице, как скрипели ступени под ее ногами. Он лежал в темноте и злился. Капитолина Егоровна раз 10 переспросит, кто, откуда и по какой надобности пришел, прежде чем откинет щеколду. Такая уж у нее привычка. Наконец внизу стукнула дверь. Ефим подождал немного, давая жене время подняться наверх, и, не раскрывая глаз, крикнул: «Мать, что там?» «Ну чего ты так кричишь?» — сказала над самым его ухом Капитолина Егоровна. «Чай не в лесу!» Ефим Гордеевич устыдился, но виду не подал. Жену надо держать в строгости. «Чего еще там? Сказывай!»
«Да, пакет тебе, Ефимушка. Должно с Москвы. Нарочный принес. Алексей, слышь, Леонидыч своего Андрюшку прислал».
При слове «пакет» он уже сидел на кровати. А поскольку жена говорила медленно, сильно растягивая слова, то и получилось, что он уже сидел, а она все еще не могла закончить свою речь. «Ясно, мать», — прервал жену Юзиков, — «пакет давай. Где пакет?»
«Вот он, батюшка, вот».
Ефим даже плюнул с досады. «Да чего же глупа старая?»
«Свет, свет зажги». «Сейчас, сейчас. Не гневайся», — говорила она, шаря рукой совсем не в том месте, где был выключатель. Ефиму стало жаль ее.
«Ну чего ты, глупая, перепугалась? Может, опять орден или медаль какая? Постой-ка, кажись, что это тарахтит?» Наконец под жестяным абажуром вспыхнула лампочка. Посмотрев на конверт, Ефим Гордеевич понял, почему Алексей Сутухин прислал нарочного. Такие письма в Антоново приходили нечасто. Вернее, это было даже не письмо, а тоненькая бандероль. На обратном адресе стоял штамп Комитета ветеранов войны. Ефим Гордеевич, кряхтя, слез с кровати и сам принялся искать ножницы. Разрывать этот конверт, как разрывает письма, ему не хотелось. Руки его дрожали, а в ящиках комода, как назло, попадалось все не то, что надо. Он старался успокоиться и не мог. Лет 5 назад в таком же вот конверте пришло из Москвы извещение о том, что Ефим Гордеевич Юзиков награжден правительственной наградой, орденом Красной Звезды, и может его получить в любое время в районном военном комиссариате. А через день из военкомата пришла повестка, в которой вызывали его ко стольким-то часам в пятницу 8 числа в райвоенкомат, имея при себе ложку, кружку, полотенце и продуктов сухим пайком на 2 суток. За неявку же он несет ответственность по всей строгости закона. Только его фамилия да число были нанесены от руки, все остальное отпечатано. Беда от такой бумажки была невелика. Она пришла после московского извещения, и Юзиков понял, в ней просто кое-что забыли вычеркнуть, однако же военкомат заторопился. От Антонова до Пречистого добрых 15 километров. Это если зимой. Летом еще 3 накидывай. Летом дедовское болото непроходимое. Уж на что Юзиков свои места знает, но и он бы не мог указать дороги через топь. Вышел тогда из дому рано утром, прикинул, если идти по 2 километра в час, то к обеду можно прибыть в Пречистое. Раньше так ли еще хаживал.
но то ли шел не по расчету, медленнее, то ли отдыхал слишком часто. А в военкомат опоздал. Окошечко уже закрылось, хотя через щелку Юзиков видел, как дамочка, что там работает, красит губы, пудрится и надевает пальто. Беспокоить ее, когда у всех кончился рабочий день, Ефим, понятно, не стал. Ночевал он не то чтобы у родственницы, а так у неудавшейся невестки. Сын его, Гришуха, до призыва на военную службу крутил любовь с одной вдовушкой. Ему 17, а ей под 30. Ефим смотрел на такое дело сквозь пальцы. Вдова не девка и не мужняя жена. Такую приласкать не грех, а благодеяние. Его же сына не убудет. Мать-то переживала. Даже к бабенке той бегала, стыдила, упрашивала, грозила. Давно это было. Гришухины косточки на Немеччине, поди уж, сгнили. Может быть, и лучше, если бы у них тогда кто-нибудь народился. Глядишь, Ефим теперь не к чужому человеку ночевать просился бы, а ко внуку в гости пришел. Орден он получил утром. Вручал его военком Иван Севастьянович, старший лейтенант. Хорошо так вручал, душевно. Поздравил. Не соврал, стало быть, тогда писарь Иван Ковальчук. Тебя, говорит, к ордену Красной Звезды представили. Хотели, говорит, к Красному Знамени, да вроде неудобно при отступлении-то. Вот если бы армия наступала, тогда твой подвиг свободно можно было бы на героя аттестовать. Приврал, конечно. Никакого геройства Юзиков не совершал, просто выполнил приказ командования, задержал немецкие танки, пока народ через реку переправлялся. С войны Юзиков вернулся с 6 медалями и запасной ногой в вещевом мешке. К мирной жизни привыкал тяжело. По ночам вскакивал от малейшего стука, во сне видел передовую, бомбежки, языков. Постепенно, когда появились другие заботы, война стала забываться, и вспоминалось только при случае. Заговорит кто, или кино привезут такое. Да вот еще, когда орден получил. Но и то не сам вспоминал. Девчушечка из редакции приезжала, обо всем подробно выспрашивала. Хорошая такая девчушечка, бойкая, смышленая, а сердцем добрая. Молоко очень уважала. Попьет молочка, запишет страничку, опять попьет. Целую тетрадку школьную исписала. Обещалась еще приехать. Да что-то нет. А в газете, между прочим, напечатали крохотную статейку «Награда нашла героя». И орден, и газетка-то у Капитолины Егоровны в сундуке хранятся. Мало ли, может, кто и поинтересуется, как Ефим Юзиков прожил свою долгую жизнь. 5 лет назад это было. Сейчас опять письмо. Как тут не взволноваться? Остаток ночи он, можно сказать, не спал. А когда забывался на минуту, видел все одно и то же. Пыльную, бесконечно длинную дорогу. Вернее, даже не одну, а несколько дорог. Тянутся они рядом, почти параллельно, то приближаясь друг к другу, то расходясь. И идут по этим дорогам мужики в гимнастерках с винтовками, с катками за плечами и касками на головах. Посмотришь вперед, спины колышутся, словно рожь в поле. Посмотришь назад, лица одинаковые, как спины. Колонна. А над ней пыль. А позади колонны, там, где заходит солнце, тянется черный дым в полнеба. Время от времени из-за этого дыма выныривают крошечные черные мушки, и тогда над колонной несется знакомое «Воздух!». И вот уж нет никого на дороге. Одни убитые лежат. Бежит Юзиков вместе со всеми. До лесочка 20 метров остается, не больше. Все уже там, а Юзиков, как ни старается, не может сдвинуться с места. Будь то ветер дует ему в грудь со страшной силой и не пускает вперед. а позади снова «Воздух! Воздух!». Опускается Юзиков на колени, хочет ползти, хотя бы до кювета добраться. «Воздух!» – слышит он. Пулеметная трасса самолета сечет землю. Ближе, ближе. Брызжет земля у самых ног. «Товарищ младший лейтенант, сюда!» Кто-то хватает его за руку, стаскивает вниз на самое дно канавы, наваливается сверху, больно сдавливает грудь, не дает дышать. Юзиков начинает задыхаться от запаха чужого пота и горелой материи. Затем сон кончается. Ефим Гордеевич открывает глаза и видит над собой знакомый до последнего сучка щелястый потолок, лампочку под потолком, пожелтевшие фотографии в рамках на стене. Слышит, как торопливо отчитывают секунды деревянные ходики и поет за печкой, наверное, такой же древний сверчок.